передать слово Константину Витальевичу Павлову, директору Восточноевропейского гештальт-института. И чувствую, Константину Витальевичу есть что сказать. Он так уже держит, так сказать, боевую
стойку.
Да,
я очень внимательно все записываю. Я, позвольте, буду сидеть. Мне кажется, меня видно. И даже так. А так я стою, мне в лицо светит прибор. Уважаемые коллеги, я вообще, да... Спасибо большое, Дмитрий Викторович, что есть такая возможность. Записывал внимательно все, что говорится. Мне очень понравились некоторые определения. Мне понравилось определение психотерапевтическое хозяйство от Равиля Каисовича. Я его обязательно буду дальше использовать. Я подумал, что аббревиатура регионального психотерапевтического центра что-то мне болезненно напоминает. И я подумал, надо ребрендинг осуществлять еще до введения в официальный оборот, я считаю. Но это просто по ходу, рикошетом у меня мысли такие идут. А важнее другое. Мне, конечно, совершенно не с руки обсуждать большие вопросы организационные. И здесь, уважаемые коллеги, все, кто говорил до меня, у вас гораздо больше и полномочий, и статуса, и опыта, и, ну, не знаю, всего-всего. И авторитета, на мой взгляд, тоже... Мне так видится с моей позиции, и я скорее сидел и думал, нет, стой, мне тоже нужно иметь мнение на сей счет, потому что вопросы очень важные. А мнение у меня очень небольшое, совсем маленькое, и к моему великому сожалению, оно почти никак не относится к организационным моментам, потому как я фаталист в этом смысле, как, может быть, вы, Сергей Михайлович, отчасти. А с другой стороны, я очень решительный фаталист, как мои товарищи знают. То есть я понимаю, что как бы вот все вот так, как происходит, но только я точно знаю, что если я что-то делаю, то это получается. И тогда остается один только единственный вызов. Мне нужно определить, какие я задачи перед собой ставлю, и тогда я это сделаю с людьми, которые со мной это почему-то решили делать, вопреки или благодаря всему остальному, что происходит вокруг меня. Я вот так примерно отношусь, и мне кажется, что эта позиция может быть рассмотрена как оптимистическая. Не мне говорить и взывать вождей к вождизму, потому как я сам очень маленький вождь. Но я думаю, стой, те, кто хочет быть большим вождем, я бы ждал вот такого вот, ну, изменения. Да, стой, там, вот мне прислали там ворох хлама осенних листьев откуда-то из центра. Как мне нужно умирать? Нет, стой. Я не готов пока. Однако это призыв. Мне вольно говорить, я сбежал с государевой службы и рад этому. Поэтому вот мое только сочувствие и какое-то такое поддержка тому, что на фоне моего маленького лидерства расцветает. А это такой прагматизм и оптимизм. Я бы так это, наверное, назвал. Хотя порой я готов Ремарка почитать и даже перечитал недавно. Вот погрустил, как они все умерли. Но думаю, нет, стой, мы успеем, тут надо еще как-то пожить успеть. Поэтому все мои размышления, они, по-моему, находятся в области совершенно практической, очень близкой к вот тому девизу, который вы, Сергей Михайлович, озвучили про «делай, что должен, и будь, что будет». Вот мне кажется, фокус внимания мой про «делай, что должен». А я думаю, что я должен? Я должен сохранять здравый смысл, и здесь мы с Дмитрием Викторовичем на одной платформе вообще со всей когнитивной терапией. То есть, если мы еще и мозг потеряем, то это будет очень печально. Но здесь, вот, включая тех, кто сумел включить вот сегодня экран компьютера, и кто с нами в регионах, упомянутых Равилем Каисовичем, я думаю, мозги у нас еще есть как-то. В России принято надеяться, что они еще сохранились. И тогда, значит, я думаю о практике. Что же нужно делать вот этим всем многочисленным, 800 ли, много ли нарративов, их можно схлопнуть, свернуть, психотерапевтов и вообще... лечим ли мы пациентов или же что-то другое делаем, и вообще, как нам уклониться от управляющего хаоса, который распространяется из поля вокруг нас, того, что происходит. Вообще, поле-то у нас беспокойное, особенно в последние дни. В общем, вопросов очень много, а я для себя их переформулирую в то, что же делать. И последний год я хожу по конференциям, меньше хожу, потому что много сижу и работаю. Вот тут прозвучало, те, кто учит, то мало работают. У нас это не так. Мы потому что частная структура, не государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования. И у нас нет никаких грантов, и у нас даже зарплату, даже никакую государство вообще не платит. И это ставит нас в совершенно конкурентные условия. И может кто-то и завидует, и, наверное, по делам. но при этом совершенно все держится на эффективности. Я думаю, стой, а во что же я тогда верю, если я такой оптимист? Или это я просто слабоумный и поэтому оптимист? Эту вероятность тоже не стоит сбрасывать со счетов, но мне кажется, я скорее верю в самоорганизацию. Я вообще верю в людей. Вот, ну, у нас кряхтит, страдает, выезжает в средний класс. Ну, выезжает, ну, страдает, ну, кряхтит, ну, не очень он патриотичен, или патриотизм понимает как-то по-иному, нежели положено понимать. Но я думаю, все ли запустело, и только ли вот в 5 городах есть что-то. Ну, я так хорошо не знаю, как живут в совсем маленьких городах, но я знаю, что интеллигенция была всегда. Я беру Чехова, открываю, и всегда есть инженер, всегда есть дьяк, и всегда есть учитель, и они выпивают, и они разговаривают печально о судьбах России. То есть эти люди есть, они до сих пор есть, я их встречаю, когда выезжаю в города Российской Федерации. Это люди очень честные, и они хотят работать. И, ну, они готовы услышать нечто разумное, практически применимое для того, как же им быть. И я думаю, хорошо, если я верю в самоорганизацию, то есть я примерно верю, что можно двигаться, и человек, если двигается, может вокруг себя создать сообщество, в этом сообществе сохранить здравый смысл, в том понимании здравого смысла, о котором договорится данное сообщество. Вот у нас здесь, мне кажется, есть довольно высокая плотность совместности в понимании здравого смысла. А различия наши преимущественно стилевые по мировосприятию, и различаемся мы также по тому, какие фокусы внимания для нас основные, потому что у нас рычаги разные. Кто к чему приложился, кто к кафедре приложился, одно важно, потому что у него в одном месте плечо зудит, куда он давит. Кто в отделении работает, вот как Наталья Васильевна, у того другое болит, он думает, какие там у меня кожаные диваны, кто сейчас в этот момент погрыз, пока я здесь на конференции. Все понятно, это все наши истории. А я в то же время думаю, нет, стойте, а где же народ? Вот мы собрались, оторвались от народа, в это время народ страдает, народ не кается, народ бегает по городу, ищет, где же эти 25 кабинетов, где РПЦ? Они нашли РПЦ, конечно, но это не наш региональный психотерапевтический... 20, это огромное количество населения потерянное, не пошло на работу, ходят, ищут того одного, которого нету, они фонарем светят. И, в общем, это, конечно, совершенно фантасмагорическая картина, но на самом деле все не так. Все гораздо лучше. Население не мечется и не ищет этого психотерапевта. Население на работе, население, там кто-то уже выпил, кто-то продолжает труд. Конечно, то есть повседневная жизнь продолжается, народное хозяйство растет. У нас Forbes повысила прогнозы по экономике Российской Федерации. Вчера Силуанов с изумлением комментировал этот факт. Я понимаю, что... Все это вот на самом деле все не так плохо. То есть я хожу по улицам города в разных городах, и люди, которые трудятся, они сытые, одеты гораздо лучше, чем герои первых 5-леток. Энтузиазма гораздо меньше, но люди гораздо толще. И, в общем, вот я не могу разделить в полной мере ужас. Я думаю, стой, почему же так все хорошо, как я это вижу? Да, унылые люди, давно не менял свой Ford Focus на более лучший автомобиль. Я думаю, вот, блин, вот это основание для депрессии. Недостаточное основание для депрессии, на мой взгляд, простите меня, уважаемые больные, кто мучается депрессией по поводу несмены автомобиля. Не-не-не, я с кибальчишами до сих пор. Хотя дед как плохиш, я понимаю. Но история не о том, а история о том, как же я верю в самоорганизацию. А вот так я верю в самоорганизацию. Если один по, скажем, нерешительности вождей наших, один таки психотерапевт, который, значит, никому не нужен в этой системе, тогда люди найдут себе другую помощь. И люди находят себе другую помощь. Люди отлично пристроились. Те даже, которые не средний класс, они находят себе психологов, они находят себе колдунов, костоправов, ясновидцев, всех тех, о которых, я уверен, Леонид Ильич нам еще сегодня расскажет. То есть у нас есть незримые, никем не ученные коллеги, которые волею судеб прорвались на арену, которую мы почему-то снобистически хотели бы считать своею. И они плевать хотели на то, что мы думаем про то, как мы должны лечить ли людей или исполнить то, что они у нас с спрашивает, что Виктор Анатольевич совершенно справедливо спрашивал. Я вот, например, отправляю гипнотерапевту человека, который упорно говорит, дай мне гипноз. Это я в супервизии, кстати, Равиль Каисович, получил такой совет. Я ломал одного моего уважаемого клиента на гештальт со всей свойственной мне убедительностью, потому что я верю в гештальт, и мой прием это гештальт, я его люблю. А он говорит, доктор, ну я, блин, ты молодец, очень меня лечишь мощно, ну дай мне таблетку, в конце концов, дай мне таблетку, мне депрессия, там, я не хочу терапию, ты молодец, классно, я готов к тебе даже ходить, но дай таблетку. Я пошел к супервизору, говорю, вот мучитель какой мне попался, он говорит, так а что ты ему таблетку не дашь? Я думаю, боже, а чему таблетку не дам? Я дал таблетку, через 3 года встретил мужчину в кафе, улыбнулся, подошел ко мне. Спасибо вам большое, что вы меня поняли с моим желанием. Спасибо, что вы мне дали таблетку. Я к вам тихо направил 5 клиентов, которые хотят психотерапию. Спасибо вам, удачи пожелал мне этот мужчина. Так вот, я знаю, что люди хитрые. Люди, потому что хотят выжить. Я верю в самоорганизацию. Вода не стоит. Вода течет там, где дырочка. Вода дырочку найдет. Люди найдут себе помощь. Так вот, вопрос к нам и к нашей ригидности. Готовы ли мы бессильно опустить руки и огорчиться от того, что ворох осенних листьев прилетел к нам сверху, и он несет бессмыслицу? Ну, это выбор. Однако, опять же, это выбор, мне кажется, для каждого человека. Что же это вот сейчас у меня такая история? И я с уважением отношусь к выборам людей. Я сам не такой там титан. У меня свои сложности в жизни, как у всех нас. Это совершенно очевидная история. Но я скорее о другом. Я о том, какую же помощь получают эти люди, которые вообще не интересуются тем, видим ли мы их как больных, как невротиков, или же это пограничная организация, или же это бодерлайн, или что-то мы еще думаем на этот счет. Эти люди хотят жить лучше. Совершенно я с этим согласен, Равиль Каисович, что они приходят за тем, чтобы получить облегчение в своем страдании, а методология их не интересует. Но здесь это запрос уже к нам. Упремся ли мы в разнообразие методологий и станем обездвиженными в этом? Или же мы сможем спродуцировать нечто, свое мировоззрение, что нам подсказывает делать для того, чтобы делать с этими людьми? И мой короткий, вот я говорю не о том, о чем хотел говорить, но говорю в отклик, потому что это важно. Я хотел сказать о тех принципах, на которые я опираюсь в своей повседневной работе и чему по мере сил учу людей, чтобы они могли работать. Те, кто называются гештальт-терапевтами, гештальт-терапия, Фриц Перлс говорил, слишком хороша, чтобы быть применимой только для больных. Мы, конечно же, работаем и для условно здоровых, но во врачебной аудитории принято так мягко шутить про недообследование. Но, в общем, с теми людьми, которые ходят по улице, с теми 5-10% невротиков, которые составляют нашу популяцию в мегаполисе, я совершенно уверен, что эта цифра больше, мы просто привыкли жить в невротическом мире, и так как мы живем в этом воздухе, то мы уже не замечаем, что этот воздух какой-то такой специфический, то есть все нормально. И я хотел говорить о принципах твердости, ясности и открытости. Это такие универсальные вещи, которые мне помогают сохранить тонус, сохранить уважение к себе, сохранить уважение к людям и, надеюсь, быть полезным. Потому что эти три направляющие основаны на ценностях, которые во мне устроены, а ценности связаны с верованием. Вот здесь я, уважаемый Равиль Каисович, не могу с вами согласиться, что на почве личности одного терапевта могут сосуществовать разные методологии. Я в это не верил и не верю. Вот такую совершенно мультимодальную психотерапию я до сих пор переживаю как окрошку какую-то, приготовленную нехорошей хозяйкой. Потому что если я верю в самоорганизацию, то управлять, может быть, я и могу. Я когда-то кодировал больных алкоголизмом с очень высоким результатом, но мне это оказалось не мило. Только поэтому, когда ко мне обращается человек и говорит, я хочу гипноз, я вижу, что человеку это нужно почему-то сейчас. Я могу ему сделать нано-проповедь? Я скажу, послушайте, ну у вас семейная история, может быть, вам разобраться с ним? Он говорит, да я уже, блин, все пробовал, мне бы сейчас, чтобы полегче было. Я говорю, ну, брат, ступай к гипнотерапевту, я подскажу тебе, а потом, если что не так, ты заходи, если что, как в этом мультфильме про «Жил-был пес». И они иногда заходят, а иногда и уходят, и слава богу, а потом гипнотерапевт звонит, говорит, о, пришел человек, я там что-то рассказал ему. И прошло все. И хорошо. Так ведь тоже бывает. Потому что иногда можно просто облегчить боль. Иногда у людей недостаточно чего-то, культура другая, чтобы они хотели себя узнавать глубоко. Они хотят что-то изменить, да и все. И так вот, твердость, ясность и открытость, как принципы, которые строятся на моей идеологии. Потому что я понимаю, гештальтистская очень свободолюбивая идеология, такая либерально-демократическая. Мы верим в свободу, осознанность и ответственность. Мы действительно верим, что каждый человек отвечает за способ своего существования. И тогда возникает шанс, если я ответственен, то я могу что-то изменить своими активностями. И это такая оптимистическая нотка, если угодно. Очень просто. Если нет твердости, то не с чем встретиться клиенту. Если нет твердости, то не на что опереться. А люди очень часто хотят в какой-то мере опереться. Вы скажете, перенос, контрперенос, если человек хочет опереться. В какой-то степени да, и когда-то мы с этим можем работать. Но поначалу человек хочет прийти за помощью, и значит то существо, которое он встречает в кабинете, должно хотя бы выглядеть как достаточно плотное, что оно не разрушится и не умрет первым. Потому что, ну знаете, если зарыдал первым терапевт, это несколько смущает наших уважаемых пациентов. В этом смысле твердость важна. Если мы вспомним о сложностях работы с нашими пограничными пациентами и клиентами, которых достаточно много, но пограничность в бытовом понимании для уважаемых наших зрителей, которые находятся далеко и могут не владеть терминологией, это такая специфическая основа поведения, когда не уважаются границы других людей и часто себя, проявляется в виде бытового хамства, удивительной уверенности в себе, сочетающейся с резкими и нелепыми выходками, имеющими в наше смутное время часто выгодный эффект. Вот бизнесмен Полонский, небезызвестный, он выглядит как отчетливый пограничник для меня. Кто не видел, посмотрите в YouTube, там есть ролики с его совещаниями. Очень интересный. Так вот, если такого человека, который при этом может очень сильно страдать, а я знаю, что такие люди страдают, встречает существо неуверенное, нерешительное, размазанное, потерявшееся в собственных сомнениях, то терапия очень короткая. К сожалению, такой клиент не может продолжить работу с отсутствующим терапевтом. А для того, чтобы было присутствие, необходимо терапевту, как в тренинговом мире говорят, поймать гранату и бросить ее успеть обратно. Это должно быть ловкое существо, отвратительное, маленькое, гадкое, задающее скверные вопросы, но ловкое и выживающее, вопреки ожиданию. Что тут за сидит очередной упырь, который должен мне помочь? Упырь должен выжить. Вот твердость нужна для того, чтобы выжить, чтобы мочь помочь нашим уважаемым пограничным клиентам. Еще твердость нужна в работе с детьми. У меня трое детей, у нас с женой, у нее трое детей, а я их просто помог ей родить. Наверное, правда больше в этом. Я приношу домой там тушу убитого мамонта, они там ее быстро делят. Я знакомлюсь с детьми на празднике, это понятно всем, кто работает. Но у кого есть дети, кто встречал детей, знает, что быть размазнёй с детьми – это путь боли. Путь боли и путь в никуда. Особенно я уважаю Монтессори-педагогов, я о них вообще всегда помню. Вот кто не понимает Монтессори-педагогов, думает, что это чепуха, что это хаос, что там детям можно все, они мазюкают всем и по всему, и в общем это такое счастье либерально-демократическое, ничего подобного. Монтессори – это фашизм маленький, потому что граничность существует вокруг. Прошу прощения, неточный, не строгий термин, но прошу прощения, фашизм такой с маленькой буквы, и переставьте буквы в правильной последовательности, имел в виду только большую жесткость по границам. Вот эта возможная свобода внутри либерально-демократическая, тоже все с маленьких букв, в любой последовательности, вы понимаете, то есть это метафора. Она внутри, вот эта гиперсвобода, но границы пространства должны быть очерчены с максимальной твердостью. Дети любят ясную инструкцию, дети любят ясность. Ясность – это следующий пункт, который любят и взрослые. Есть большой блок работы в психотерапии, такой не медицинской, работа с внутренним ребенком. Ну и честные люди понимают, что внутри нас, конечно, живет ребенок. И я себя переживаю, конечно, тем же человечком, который я был, когда был маленький. И, ну, я не знаю, я обращаюсь к честным людям, кто еще не потерял память. Мы, конечно, я сильно изменился с тех пор. Я знаю, что некоторые дамы изменились в меньшей степени с юности. Но я меняюсь, я это замечаю. А внутри я воспринимаю мир точно так же. И я помню, как это было раньше. Посему восприятие ребенка – это важное восприятие, и ясность детям важна. Ясность важна всем остальным людям. Мы в гештальте работаем с контактностью, и мы ценим осознанность. Это важно, потому что мы считаем, что если человек хочет управлять своей жизнью, принимать ответственные решения, нести за них ответственность, то нужна ясность, на основании которой принимаются эти решения и производятся шаги. Без ясности существует то, что мы называем конфлюенция. Это противоположность осознанности. Если есть конфлюенция, это муть, с которой к нам очень часто приходят пациенты и клиенты. Люди приходят и не могут связать слова в предложение, предложение в текст. Часто, произнося некоторый текст, они в конце сессии обнаруживают, о чем же они говорили. И вот это обнаружение того смысла, который в тексте есть, который замечен нарративными терапевтами и другими терапевтами, логотерапевтами, очень часто бывает важной частью работы. Однако не только текстовая ясность нужна. Нужна ясность на уровне опыта. Мы с Дмитрием Викторовичем будем обсуждать сегодня следующий круглый стол по awareness и mindfulness. Это наши предтечи, наше понимание осознанности. И осознанность как опыт проживания момента, которая ведет к присутствию человека в данном моменте. Это уже терминология. Здесь необходим опыт, чтобы это понимать. Но тем не менее, ясность очень важна. Не буду долго распространяться, я посвятил внимание политическим, организационным моментам. Открытость. Открытость – следующий фактор, который определяет успешность терапии. Потому что часто в жизни люди не имеют образцов здоровой открытости. В первую очередь речь идет об открытости по поводу чувств. Люди не знают своих чувств и тем более не могут открыто приносить их в мир. А чувства, как регуляторы поведения, регуляторы отношений, крайне важны для того, чтобы вокруг человека складывалась правильная ситуация, такая, в которой можно удовлетворить его потребности. Потому что очень часто чувства ведут к тому, что не вполне совпадает с пониманием человеком того, что должно происходить. Потому что у нас есть масса интроектов, потому что у нас есть представление о приличиях, потому что нам трудно поверить в реальность своих желаний. Если я не привык удовлетворять какие-то свои потребности никогда в жизни, сейчас есть такая возможность, но у меня нет такой привычки, а в стереотипах у меня, в понимании ситуации не лежит возможность удовлетворения такой потребности, то это ситуация конфликта. Чувства говорят одно, мысли говорят другое. Так вот, по этим многочисленным разным причинам люди плохо знакомы с чувствами. И научиться говорить на языке эмоций, научиться признавать эмоции и их роль в обозначении потребностей и следующем шансе, возникающем удовлетворение потребностей, это педагогика, и педагогика строится в открытой ситуации. Не надо думать о том, что терапевт – это какое-то слабоумно открытое существо, которое вываливает все свое содержание. Я начинал с того, что рыдающий терапевт раньше, чем зарыдал клиент. Это немножко странный терапевт, редко я бы рекомендовал поступать именно так, крайне редко лучше. Однако быть полностью присутствующим и иногда избирательно делиться собственной открытостью – это очень важно, потому что часто необходимый дефицитарный момент в терапии реальности для клиента является настоящий отклик эмоциональный другого сочувствующего существа в ситуации, которая переживается клиентом как болезненная. То есть человек делает что-то неудовлетворяющее, ведущее к неудовлетворению потребностей, но он к этому привык, и он относится к этому как к нормальному, а сочувствующие вокруг люди не находят в себе сил дать ему настоящий эмоциональный отклик. И терапевт может стать тем первым человеком, который даст настоящий отклик. Меня бесит, как неуважительно ты ведешь себя по отношению к людям. Это может быть началом терапии для какого-то очень крепкого, очень уверенного человека. Например, пограничного человека. Это может быть началом большой дружбы, которую не примет терапевт по нашим терапевтическим канонам. Что еще про открытость сказать? Да нет, наверное, достаточно. Твердость, ясность и открытость – это три направляющие, о которых я помню, когда думаю о том, что же на самом деле я делаю в терапевтическом кабинете, отдельно от экспертизы по процессу, потому что основная моя профессиональная работа, которой мы учим в институте людей, это наблюдать процесс, процесс жизни клиента, потому что в процессе жизни клиента заложены все основы, возможные потенции изменений и, соответственно, исцеления, улучшения, реконструкции качества жизни, как мы говорим. Отдельно от экспертизы по процессу, что есть тема другого какого-то доклада в какой-то другой из дней, твердость, ясность и открытость – это три направляющие, о которых я помню и рекомендую вам помнить, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание.
Вот, спасибо за такой замечательный, значит, трансовый эндогестальтический текст. Значит, мне кажется, что я, когда слушал вас, так с удовольствием, значит, погружался, значит, и в образы какие-то появлялись. Вот, на самом деле, вот есть несколько вопросов, которые, мне кажется, важно было бы обсудить. И вообще, мне казалось бы, что на каком-то этапе мы даже с вами были бы встретиться, потому что я какой-то в степени, конечно, я оппонент вот таким, что называется, монометодическим специалистам, да, которые вот идут из гештальта. И я немножко, так сказать, иронизирую по этому поводу, что это такой, знаете, психотерапевт, только анальгина. Ну-ка, если вот перенести в медицину, то ну, вот можно ли лечить всех там анальгином или невозможно? Есть другой подход. Но мы сегодня говорим о тренде. Мне бы очень интересно было бы вот узнать, как вы относитесь сами к тому, что, например, в современной гештальт-психотерапии, я видел тексты вот на ассоциации современной европейской, они на полном серьезе там обсуждают тему бессознательного, да, то есть какое-то отношение имеет, значит, к Перлзу, да, к вот те, к тому чувству, чистому, ясному, такому вот осветляющему там, или просветляющему гештальту. Вот. Как гештальт, современные гештальт-терапевты понимают вопросы групповой динамики? Все больше есть групп, в которых там уже нет специального вот кресла для пациента, это все возникает такая вот вещь, связанная с взаимодействием внутри группы. Бесконечное количество всяких других сходных техник, психодрама на полном серьезе, значит, начинает использоваться, да. Вот как это можно, значит, объяснить, как вы эту оцениваете, такую вот тенденцию гештальт? Не означает ли это, что, понимаете, если вот когнитивная терапия появилась малфундность, как бы, да, а у вас появляются вот эти вот все такие замечательные новоприобретения, не является ли, по сути, это движение направлено на слияние всех методов? Это первый вопрос.
Спасибо, Равиль Каисович, за такую возможность развернуть немножко глубже дискуссию. Постараюсь кратко. Ну, во-первых, психодрама никогда не уходила из гештальта. Фриц Перлс дружил и учился у Якоба Морена, и они вместе творили театр. И психодрама, не имеющая идеологии, являющаяся совершенно великолепным техническим методом, всегда была включена как один из методов в старый гештальт. И я до сих пор вчера делал вечером с дамой, совершенно не предрасположенной к драматизму, делал с ней монодраму. Мы ругались с медсестрой. Это было совершенно мило, и я это делаю редко, кто меня знает. Однако вчера это было особенно хорошо вечером. Медсестра получила свое, мы назвали ее курицей. И просто это был прорыв, потому что это была очень боязливая дама моя, и было хорошо. То есть Якоб Морено никуда от нас не уходил. Гештальтист при этом, это ну, человек, который совершенно спокойно и уверенно вечером может пожарить картошку и съесть ее. То есть гештальтист, это не вот гештальтист какой-то до мозга костей, который ничего другого, кроме гештальта, не делает и не верит там, в бессознательное. Да, упаси Господи, Фриц Перлс, он же психоаналитик. Он же открыл первый в Южной Африке психоаналитический институт. Я был в Кейптауне, и там стоит памятник его другу Джану Смацу, который про холизм писал. И весь психоанализ Южной Африки, это перлзовский психоанализ. Мы совершенно последователи психоаналитиков с точки зрения бессознательного. От бессознательного мы никуда не уходили, и вся эта ясность осознанности нужна как раз для того, чтобы размутить бессознательное. Но с другой стороны, я понимаю, о чем вы могли говорить, у нас есть наши товарищи, которые сочетают гештальт, например, с эриксонианским гипнозом. Знаете ли, мне кажется, разнообразие совершенно нормально на почве одного и того же человека. Есть удивительно разделенные личности и богатые личности, у которых есть разные таланты. Если человека туда тянет, значит, есть тому основание. Но мы никогда не называем это чем-то одним. Есть гештальт-методология и есть методология эриксонианского гипноза. Может один и тот же человек приготовить картошку, а после этого вообще сварить борща? Может. Может этот же человек сделать гештальт хорошую работу и потом эриксонианский гипноз? Да может, конечно. Я думаю, ему трудновато, этому человеку. Вот мне трудновато вернуться в гипнотическую ситуацию. Хотя многие, не только вы, говорят, что я когда говорю, то трансовое состояние происходит. Я думаю, так оно примерно где-то и есть. Специально ли я это делаю? Да ни в коем случае. Я просто живу в моменте, и потому что это поток, называют мои коллеги из там, института коучинга. Я не знаю, поток, не поток, но это для нас здесь и сейчас. Потому что я живу моментом, и это происходит. А на что еще отреагировать? Это про драму, про бессознательное, про групповую динамику. Групповая динамика. Представление о том, что горячий стул, это весь гештальт в работе с группой, это совсем старомодное представление, прошу прощения, и совершенно понятно, потому как вы обозреваете все подходы. Я читаю Норкросса и Прохаску, они анализируют метаанализ всех методов психотерапии. Я восхищаюсь и снимаю шляпу, как глубоко эти люди проникли во все методы психотерапии. И я понимаю, что закопавшись в свой гештальт с любовью, я не имею возможности десятой частью узнать широту так, как вы ее знаете. И на это не претендую, это мой выбор сознательный. В энциклопедии про психотерапию я не соревнуюсь с энциклопедистами. Но про гештальт я знаю глубже. Это совершенно нормально для узкого специалиста, я так считаю. То есть, ну, с анальгином сравнение несколько некорректное. Ну, там, скажем, это гештальт и гештальт. И я повторюсь, если я вижу, что для моего клиента, пациента, а мы в реконструкции качества жизни думаем как раз о том, что поможет человеку. Лучше гипнотерапия или лучше фармакотерапия, это тяжелый случай. Или это здоровый человек, и не надо ему терапии, ему достаточно, ну не знаю, личностного роста, консультирования, то мы стараемся это сделать ясно и сообщить. И с нашими коллегами мы обсуждаем эти вопросы. И я очень хорошо отношусь к тому, что есть прекрасные специалисты в других отраслях. С Михаилом Михайловичем Решетниковым, психоаналитическим человеком, мы дружим уже много-много лет. И мы видим, что в работе, это я не устаю повторять, хорошие представители разных терапий на глазах людей сделают совершенно одинаковые работы по интервенциям. Разница начинается на момент интерпретации. И когнитивно-поведенческий человек даст одни интерпретации и расскажет, почему он принимал решение сделать ровно такую же интервенцию. Это будет другое объяснение. Аналитический специалист расскажет по-своему. Экзистенциальный терапевт расскажет по-своему. Гештальтист расскажет по-своему. Но я был на супервизии Харальда Штерна. Совершенно гештальтистская работа. Хорошая работа. Начинает объяснять, что делал. Не хочу слышать. Голова болит. Но человек работать умеет, уважение мое вызывает. А голова болит, это мои сложности. Вот именно потому, что у меня болит голова, когда я слушаю психоаналитические многие фантазии, простите меня, уважаемые психоаналитики, но это, прямо говоря, конечно же, фантазии, проекции, мы фантазируем про клиента, то я не соглашаюсь с этими фантазиями, мой опыт их не подтверждает. Но до тех пор, пока вы делаете хорошую работу, на мой взгляд, и я могу обсудить, почему это хорошая работа в моем понимании, я очень уважительно отношусь, пожалуйста, если клиент хочет психоанализ в данном смысле, пожалуйста. Вот такое мое отношение к мультидисциплинарности. Я против окрошки, когда человек имеет 10 часов экзистенциального, 3 часа психоанализа, 7 часов гештальта и 2 часа групповой терапии и говорит, я мультимодальный человек. Это никакой человек, к сожалению. Нужно учиться и нужно понимать, что ты собираешься делать. И именно потому, что это сложно, то я говорю...
Ну, то есть, можно быть гештальтистом, который проводит эйнсонианский гипноз, но другие виды окрошек сложны.
Нет. Когда ты делаешь эриксонианский гипноз, я не видел пока человека, который, делая эриксонианский гипноз, размахивал флагами гештальта. Люди тогда начинают говорить, стой, я клинический психотерапевт, я использую эриксонианский гипноз, я могу применять гештальт в какой-то степени. Я лично болезненно отношусь к смешениям. Мне кажется, что они трудно уживаются на фоне одной души. Okay, это понял, мое личное...
Спасибо. Вот, Костя, и последний еще вопрос, тоже мне тоже просто очень важно это, в этом разобраться, я хочу просто понять. Вот, скажи просто, как тебе кажется, не является ли гештальт психотерапии сложностью, да, что она не очень интегрирует в себя современные научные данные. Вот, например, в частности, там современные представления исследователей эмоций, например, показывают, что по сути нет никаких на самом деле эмоций. Да?
А про Антонио Дамасио, тот Берли
есть покойный... эмоционально-когнитивные какие-то процессы сходные. Вот как вы к этому
относитесь? Давайте мы рефрейминг сразу осуществим, Равиль Каисович. Гештальт-терапия является одним из признанных, известных в мире психотерапевтических методов, которые включают исследования и в доказательной медицине наравне с другими подходами, может быть, когнитивно-поведенческая далеко впереди, но все остальные подходы по проверенности и доказуемости из признанных гештальт в пятерке точно во всем мире. Норкраса и Прохаску открываем, мы это видим. То есть, что не пользуется, это некорректно. Что же касается трудов Антонио Дамасио и нейронауки про слитность эмоций и когниций, мы с Дмитрием Викторовичем на конференции по психосоматике позавчера об этом говорили. Это известный факт. Тодд Берли как раз в 2003 году, когда Дамасио выпустил свои книги, уже говорил об этом, гештальтист. Да, видите ли, до сих пор остается в гештальте некоторая такая мода, тенденция не слишком умничать. Так как мы претендуем на то, что мы очень практичные, мы не слишком закапываемся в научную литературу. И это, если угодно, особенность. До тех пор, пока клиент выбирает нашу работу, до тех пор, пока наши уважаемые коллеги, а я надеюсь, что так и будет, потому как мы соратничаем и мы открыты, будут говорить, что эти парни работают хорошо, эти девушки работают хорошо, гештальтисты, мы хотим с ними сотрудничать, пускай нас признает сообщество, а другие люди, которые более настроены на научный подход, доказывают наши результаты. Мы просто пользуемся другими результатами. Почему нет? Если я смотрю, я вижу, что есть хороший подход психодрама. Я пользуюсь психодрамой у себя в кабинете, потому что это не противоречит подходу гештальтистскому. Если я вижу, что помогает, и мы говорим об осознанности, awareness, Дмитрий Викторович говорит про mindfulness, и есть у нас доказательства эффективности mindfulness, то следующим круглым столом мы покажем, что это одно и то же. И нам не нужно делать эти исследования, потому что наука, она одна, она открыта. В этом смысле... Сейчас подозревать гештальт в малонаучности, это, наверное, некорректно. В том смысле, что хедлайнеры, ключевые люди в российском гештальте, это остепененные, серьезные ученые. Вот Леонид Леонидович будет говорить что-то, не все поймут, что он говорит. И не потому, что он будет говорить глупости. Поэтому, нет, это, пожалуйста, это позавчерашний день. А с точки зрения групповой динамики, да мы впереди планеты всей. Кливлендская модель в работе с группами, это сочетание полевого мировоззрения, о котором не знают пока другие люди, и системного в его лучших проявлениях. Ведь Грегори Бейтсон, это же гештальтистский человек, Бертоланфи дружил с этими людьми. То есть, коллеги, давайте не будем сейчас трогать науку, прошу вас. Мне кажется, нашим зрителям это будет не так интересно. Нам нужно собраться где-то в кулуарах и поговорить об умном, еще более умном, еще отдельно, чтобы было еще веселее, Сергей
Михайлович. Не знаю, насколько это вопрос к докладчику. Меня зовут Егор Туров, у меня частная практика. И вроде круглый стол вопроса частной практики, проблемы. Пока я услышал про проблемы организации здравоохранения, ну, это важные проблемы, про вопросы, точнее, про сложности. Про ясность. Вот мне кажется, сколько я интересуюсь психотерапией, мне уже скоро 40, то есть достаточно давно, около 20 лет, проблема она одна. И она в частной практике, в государственной. Ее как-то вроде не формулируют, что ли, так вот так открыто. Но это неясность ответа на вопрос, что есть психотерапия, потому что понимания-то ее много. Я надеюсь, коллеги, вы согласитесь с этим. И из этого же вытекает проблема самоорганизации, потому что, ну, когда люди в терапевтическом сообществе, психотерапевтическом, да нет на самом деле этого сообщества, люди очень разные, разное понимание, что есть психотерапия, разное понимание, что делать с клиентами, и кто это вообще такой клиент, и кто такой психотерапевт. Вот, например, у меня одна из проблем в моей психотерапевтической практике, такая идеологическая, что очень сложно ответить, бывает, на этот вопрос, кто есть психотерапевт, и... Понятно, что в медицинских кругах есть один ответ на этот вопрос, хотя разные мнения. Вот тут семейная психотерапия промелькнула, хотя вот для меня не очевидно, что есть тогда там вот терапевтическая мишень и как это применить там, в практике в ПНД, например, как это там так будет. Ну, это мои проблемы, я этого и не знаю, вы знаете. И мне кажется, что если бы вот про это говорить, про ясность в том, что есть психотерапия, про хотя бы пусть этих ясностей будет много, может быть, как-то и проблемы будут решаться. Ну, это был комментарий, наверное, не вопрос. Спасибо за внимание. Спасибо.
Спасибо большое.